Суды достаточно любят, достаточно часто используют.
Это по 49-й. Это по 49-й. Если решение не имеет юридической силы, то по существу, ну нет решения. Я же я иду не за защитой. Я иду, вот я почему говорю, квалификация имеет значение. Я иду в суд за признанием определенного спорного обстоятельства. Ты суд проверь, здесь действительно нет кворума. Ну, значит, его нет. Собрания, значит, не было. Ну, вот не было принято решение. То есть здесь вот говорить о том, что...
Вот просто вот такой неочевидный, например, вопрос, как принятие решения не отнесен к компетенции общего собрания. Сами очень часто общее собрание принимает решение по вопросам там прочие или разные, ну или иные вопросы, ссылаясь на то, что общее собрание это высший орган управления, и суды достаточно либерально в ряде случаев смотрят.
Вы знаете, ну это вообще по большому счету неправильно. Другое дело, что сейчас в законе появилась оговорка, ну поскольку эта норма сейчас воспроизведена в законе, оговорка, которая по существу, она воспроизводит ту конструкцию, которая есть в законе об ООО, что если решение принято по вопросу, не внесенному в повестку дня, но тем не менее в собрании все принимают участие все акционеры, ну, значит, соответственно, они все в курсе, что этот вопрос обсуждается, и все как бы принимают участие в его решении, так или иначе. За, против, уж не важно, главное, что они в курсе. То решение не может быть признано не имеющим юридической силы. Ну, по ПОшкам точно так же. Но если они все принимают участие, видят, какие вопросы там прочие, да, ради бога, сейчас по закону это не будет признаваться не имеющим юридической силы решения. Но по старому подходу, по существу, это нарушение прав акционеров. Потому что я туда забью в прочее, вы меня извините, откуда я знаю, какой вопрос туда в прочее включен. Они туда в прочее внесут вопрос там, об освобождении единоличного генерального директора, и что, меня потом поставят перед фактом, я даже не знал, что этот вопрос там обсуждался, в числе прочего.
Просто суды, по-моему, не очень четко вот эту разницу между так называемым оспоримым и ничтожным решением.
Это проблема, потому что оно и сейчас, пока вот не будет разъяснений, будет проблема. Ну, во-первых, до определенного момента это вообще-то и в законе не было, это же только сейчас появилось в последних изменениях. А вот эта конструкция, ну мы знаем, мы с судьями тоже общались, семинары проводили. Эта разница, вот она постоянно сглаживается. Они постоянно пытаются вот эти не имеющие юридической силы все притянуть, подогнать под пункт 7-49. Хотя это совершенно другое, понимаете, это самостоятельность. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы не было самостоятельных требований о признании действительно юридической силы, как мне бы очень не хотелось бы, чтобы не было отдельных требований о признании действительно ничтожных сделок. То есть нормальная конструкция, что просто на это ссылаешься и, соответственно, заявляешь какое-то ну, нормальное исковое требование, да, о том, что, собственно говоря, там, тебя не устраивает на основании этого решения, там, защищаешь свои права. Поэтому я бы, наверное, поддержала позицию тех судов, которые говорят, ну да, ну ты ссылаешься, дальше что? Ну, ты что, сделку будешь там оспаривать, решение следующее,
да? Просто внести ясность в юридическую сторону отношений. Ну, вот часто, я не говорю, что ну, это вот, правильно, но это было часто использовать. Я просто хочу внести определенность.
Ну, вот, сразу могу сказать, мне это очень не нравится. Ну просто очень. Что значит внести ясность? Я же суд что, консультанту тебе ясность будет вносить? Суд для того, чтобы защищать права. Нарушенные права, да, или оспариваемые права. Ну что ты вот идешь, тебе должен объяснять, как бы, есть оно или нет его. Ну иди там посоветуйся с аудитором, там, со специалистом, он тебе скажет, принято решение, не принято решение. Исходи из этого. Дальше уже как бы защищайся против результатов этого решения. Так ведь вот результат важен, не само решение.
Здесь просто аналогия уместна как раз с ничтожными сделками, потому что многие радуют за то, что в судебном порядке ничтожность можно установить, потому что иначе как признать?
Да,
стороны могут ли своим соглашением признать, что сделка между ними была ничтожной?
Да, но дело в том, что сейчас, обратите внимание, практика как раз высшего арбитражного суда по ничтожным сделкам, даже высшего арбитражного суда, чего давно не было, такая, что ты идешь за ничтожное дело, просто, но ты не предъявляешь иск о применении последствий. Ты вообще никакого имущественного иска не предъявляешь, и даже не говоришь потенциально, какой тут в принципе иск может быть, потому что видно иногда, что это лицо, у которого никакого иска не может быть. Вот в этом случае ему отказывают, потому что у него нет интереса. И здесь, я думаю, по аналогии уместно то же самое говорить, что это лицо, которому это важно для каких-то своих дальнейших действий, иногда это очевидно, иногда это надо, в принципе, как-то подтвердить, тогда его интерес таким образом может быть защищен. Если это вообще кто-то посторонний приходит и говорит, о, слушайте, вот там вот в этом обществе такое-то решение не имеет юридической силы, а ты кто? Да никто. Ну никто, вот иди, как бы, твое право не подлежит защите, потому что оно не нарушено, оно никем не оспорено, и в принципе это решение абсолютно никаких последствий для тебя не породило. То, что оно тебе не нравится, абсолютно, в общем-то, ничего еще не решает. Я думаю, просто по аналогии вот с ничтожными сделками. Сейчас вот такой подход. Идешь за ничтожностью, скажи, зачем тебе это надо. Это не те основания, которые есть в 49-й. Обратите внимание, это не то, это совершенно другие обстоятельства. Вот. Но я понимаю, что там будет много сейчас проблем, потому что закон не появился, сейчас опять всплеск будет вот очередной. Ну, будем, наверное, подходить по аналогии с ничтожными сделками к этому вопросу. Что касается оспаривания в том порядке, который предусмотрен законом, право такое у нас принадлежит акционеру, причем независимо от количества акций. То есть само право на заявление такого иска на оспаривание решения есть у любого акционера. Но вот вопрос о том, имеет ли право кто-либо еще, кроме акционера, оспорить решение общего собрания, он является слегка дискуссионный, я бы сказала так. То есть, по большому счету, сомнений не вызывает, что только акционер, потому что прямо указан в законе. А другие лица, например, там контрагенты общества, они не могут оспаривать решение общего собрания, они могут только бороться с результатом. Да, этим решением были причинены убытки. Не очень себе представляю, как, но тем не менее. Вот у нас там был один случай, когда общество именование поменяло, и в качестве наименования использовала название другой фирмы. Ну, там товарный знак какой-то они забили, логотип там использовали. И в уставе написали. И вот это лицо, которое посчитало, что его права нарушены в результате принятия этого решения, внесения изменений в устав, оно пошло оспаривать собственное решение общего собрания. Но суд ему сказал, что ты оспорить решение общего собрания не можешь, ты не акционер. Ты можешь только предъявить требования к самому обществу в связи с тем, что оно вот таким вот образом нарушает, включая в свои уставные документы, в свои там бумажки твой логотип, оно тем самым нарушает твои неимущественные права. И ты, соответственно, требуешь там внесения исправлений, возмещения убытков. Ну, то есть борись с последствиями, но решение ты оспорить не можешь. То есть вот посторонние лица не обсуждается, хотя пытаются кредиторы там предъявлять такие требования, другие лица. Они с обществом имеют дело, как с участником оборота. А это внутренний акт общества, который могут оспорить только те лица, которые могут формировать волю, участвуя в работе этого органа. Это их вот специфическое право, как участников этого органа. Но если даже говорить об акционерах, то здесь есть одна категория лиц, которые могут, не являясь формально акционерами, тем не менее могут оспаривать решение общего собрания. Это лица, которые владеют акциями как доверительные управляющие. Причем, безусловно, такое право есть у ПИФов, в том случае, если это доверительное управление на основании закона, я обращаю внимание, там не договорные отношения, там на соответствии с законом доверительное управление возникает. Потому что паевые инвестиционные фонды, они в качестве доверительных управляющих осуществляют все права акционеров. Не будучи акционерами, потому что акционерами являются собственники акций. Но мы в этом случае, представляете, вот при ПИФах, если мы всех фактических акционеров будем, они не принимают участие в собрании, принимает доверительный управляющий, ПИФ принимает. Он принимает все решения. Если он при этом не будет возможности иметь оспаривать, мы будем говорить, нет, этих акционеров приводить, то это будет нонсенс просто-напросто. То есть здесь он обладает всеми правами акционера, им не являясь, поэтому он может и принимать участие в собрании, причем от своего имени принимает участие, и оспаривать решение. Что же касается доверительных управляющих, которые действуют на основании договора, то там зависит от условий договора. Потому что в соответствии с условиями договора либо доверительный управляющий имеет право осуществлять все права, в том числе и право принимать участие в собрании и оспаривать, и тогда он, соответственно, может пойти самостоятельно в суд от своего имени с таким иском, либо он не имеет такого права по договору, и, следовательно, он не может оспаривать. Вот. На сегодняшний день вопрос, еще при подготовке обзора обсуждался, я посмотрела тоже материал обсуждения, вроде бы в таком варианте он был всеми принят. Что да, это вот практически исключение из общего правила, лицо, не являющееся акционером, может оспаривать. Вот Александра Александровна Маковская, она очень хотела еще сказать про владельцев наших депозитарных расписок иностранцев, что они вроде как косвенно имеют возможность, поскольку они имеют возможность. вроде как почти акционеры, вот, но президиум не поддержал при обсуждении эту позицию, он сказал, нечего, они там владельцы депозитарных расписок, пусть и будут владельцами депозитарных расписок, как бы не имеют права оспаривать решение общих собраний. И было конкретное дело, которое у нас проходило в порядке надзора, где мы, то есть, отшили этих владельцев депозитарных расписок и сказали, что они оспаривать решение не могут. Что касается самих акционеров, то вот здесь вот подводный камень, потому что это так легко обычно говорить всегда студентам. Акционеры имеют право оспаривать. Студенты это все на ура воспринимают, ушами хлопают, как бы больше вопросов не задают. На самом деле вопросов там очень много. Во-первых, это касается ситуации, связанной с движением акций от одного лица к другому, поскольку вполне допустима ситуация такая, что лицо, которое являлось на момент проведения собрания акционером, оно не является акционером на момент заявления иска. Но вот эта ситуация вроде бы очевидная, что лицо прекратило отношения с обществом, а, соответственно, лишилось права на предъявление соответствующего иска. При обсуждении этого вопроса Галина Сергеевна Шапкина, она очень, так сказать, так, кратко и ясно эту ситуацию обрисовала, она сказала, если акционер свои акции продал, значит, он, в принципе, добровольно, осознавая все последствия, прекратил свои отношения с обществом, если он все акции продал. Соответственно, он таким образом лишил себя возможности принимать какое-то ни было участие в делах общества, в том числе и оспаривать ранее состоявшиеся решения. Все, он для общества посторонний человек. Соответственно, продав все акции, он уже оспаривать не может. Если он хочет сохранить право на оспаривание, ну, вот, так сказать, иностранцы очень часто, когда нам примеры приводили, хочет сохранить право на оспаривание, хотя бы одну акцию себе оставляет, и тем самым как бы имеет возможность продолжать вести борьбу там, за отмену какого-то решения. При том, что все остальное он там продает, а здесь формально имеет даже одну акцию, он имеет возможность оспаривать. Может ли тот акционер, который стал акционером после проведения собрания, оспаривать решение? Это проблема, которая вызвала очень бурные дискуссии, причем и те, и другие приводили, в общем, достаточно такие интересные доводы. Но в частности, вот лица, которые выступали за предоставление новым акционерам возможности оспаривать ранее состоявшиеся решения, они говорили о том, что он же теперь стал акционером. Он, следовательно, ну, поскольку приобрел права на момент заявления иска, он акционером является, значит, формально подпадает под действие этой статьи, и кроме того, у него может быть интерес в том, чтобы признать эти решения недействительными, они его не устраивают. Потому что там избрали генерального директора, я пришел, мне не нравится ужасно генеральный директор, я хочу своего, и я, значит, соответственно, сейчас буду оспаривать решение этого общего собрания. Пример, конечно, колоссальный, великолепный, на котором как раз видно, что, в общем, новый акционер вполне может провести новое собрание. Зачем его оспаривать старое? Если у него достаточно количества голосов, чтобы поменять генерального директора, ну пусть проводит новое собрание, да, вот, ради бога. Отрицательные стороны такого решения, они просто очевидны. Во-первых, акционер становится, начинает лезть в те дела, которые, собственно, в которых он изначально не принимал участие. И возникает масса вопросов, в частности. Потому что по определению, если строго подходить, это лицо, которое не принимало участие в том собрании. И формально, получается, оно вроде как может оспорить, потому что оно не принимало участие. Но закон-то, наверное, все-таки не это имел в виду. Он, наверное, имел в виду акционера, который имел право принимать участие, но не принимал. А этот-то не имел права принимать на момент проведения собрания. Значит, по сути, раз он там не мог принимать участие, с какой стати он будет оспаривать? Он не был акционером на тот момент. Кроме того, со сроками вопрос летит, если его допускать, потому что это же вот заявление о том, что я только что узнал, поскольку только что стал акционером, это на раз. Да, я же только сейчас узнал, там спустя 4 года приобрел, и вот я успел прибежать, ну раньше 6-месячно, сейчас вот более короткий срок, но успел, хотя собрание прошло уже 3-4 года. Вот, это тоже, в общем-то, очень нехорошо выглядит. Поэтому, в общем-то, у нас, хотя вот по новому акционеру позиция железобетонно сформулирована вот в нашем составе. Я знаю, что у судов иногда там колебания есть, но мы, в общем-то, подходим к этому вопросу следующим образом. Если лицо приобрело акции, не было акционером на момент проведения собрания, оно не имеет права оспаривать это решение. Я просто еще под некоторые исключения просто скажу, потом он потенциально купила, просто обычным образом, не может. И было постановление президиума, вот Александра Александровна Маковская там была там, с докладчиком по этому делу, там президиум даже более сложную ситуацию рассмотрел. Когда лицо было акционером на момент принятия решения, потом все акции продало, а потом опять пакет купило. И после того, как купило еще вот этот следующий пакет, пошло оспаривать решение собрания. Ну, аргументирую так, на тот момент был, сейчас есть. Тот факт, что он там в течение года не был акционером, он как-то упустил из виду. Но президиум сказал, извини, когда ты продал, ты право утратил. Приобретя вновь, ты это право, купив еще один, как бы, заново этот пакет, ты право не приобрел. Ну, утратив его единожды, нельзя его приобрести заново. Вот, ну, это логично. То есть вот эта вот последующая покупка, причем он все же продал, не то, что вот он там себе что-то оставил, если бы что-то оставил, как бы он бы непрерывно оставался акционером. А он, ну, так, он весь пакет продал, потом весь пакет, ну, не весь, там другой, но приобрел какое-то количество. Вот очень интересный подход, мне очень нравится, потому что лишает возможности манипулировать правом на оспаривание. Но, как в любом правиле, здесь есть определенные исключения. Связаны они, в общем, с неприятной для нас темой восстановления прав акционеров. В том случае, если они лишились своих акций в результате противоправных действий третьих лиц, ну, как правило. В этой ситуации может произойти такое, что я, ну, потом мы будем об этом говорить, но редко кому удается, но если кому-то вдруг удалось украденные, похищенные акции вернуть. Возникает вопрос, лицо не купило, оно лишилось помимо своей воли, и потом права этого лица были восстановлены. Может ли это лицо оспаривать те решения, которые были приняты в момент, когда оно не являлось акционером? Права его явно могут быть в этой ситуации нарушены принятыми решениями, потому что в какой-то момент права акционера осуществляло лицо, которое приобрело эти акции незаконным путем, причем явно незаконным путем. И оно может в этот момент, естественно, бедокурить там страшно. То есть во многих случаях действительно есть интерес в оспаривании. Есть решение у нас одно такое, очень категоричное. Сформулировано оно очень таким общим образом, вот объясняя его в публикациях. Там у нас наши коллеги, они очень старались сгладить острые углы, которые там выпятились в этом решении. Это достаточно известное дело, если кто-то корпоративным правом занимается, это дело по акционерному обществу САНЭ 2006 года, по-моему, дело. В сентябре оно было рассмотрено. Чем оно знаменито? Тем, что там ситуация была следующая. Несколько из акционеров, они при каких-то манипуляциях с реестром выпали из этого реестра. И было это очень давно, это было в 1994 году. Суд в 1996 еще году подтвердил, что их из реестра исключили неправильно. Ну, на этом, собственно, поставил точку, сказал, что действия общества по исключению вас из реестра, они были противоправные, и все. В 96-м году. И вроде как на этом все, казалось бы, успокоились. И вдруг где-то в начале 2000 года выплывает конфликт, он как-то там вяло тлел, потом вдруг вспыхнул с новой силой. Вот эти акционеры, которые были в 96-м году, было признано, что их неправильно исключили из реестра, они заявили требования о восстановлении реестра в том виде, в каком он был в 94-м году, то есть до того, как их оттуда выкинули. И второе, о признании недействительными всех действий, всех актов общества, которые оно приняло, начиная с там, практически 94-го года. Но уж чуть поменьше, ну, тоже там хватает, да, хватает. Вот, там лет за 10, наверное, точно.